Глава 7. Опасно для жизни. Меня разбудил голос напарника.
«Химик, подъем быстро! Посмотри, что там!»
«Эх, что-то опасное!»
«Да, да, очень!»
«Круто!»
Я перевернулся на другой бок, зевнул и закрыл глаза. Никита всегда был ранней пташкой, а я люблю поспать, хотя в зоне обычно не очень-то разоспишься. А он как бы ревновал к этой моей способности сладко дрыхнуть по утрам и из вредности разными способами пытался разбудить.
«Нет, ну ты погляди!»
Раздались быстрые шаги, он пошел прочь от будки.
«Химик!» — донеслось вскоре. «Сюда, говорю, иди!»
Морщась, я сел, протер глаза. Утренний свет лился в проем, из дыры на месте лестницы шел сквозняк. Я достал сухарь, съел и запил водой из фляги. Встал, помахал руками, несколько раз присел, разминаясь, глянул на часы. 7:30. Ночью я снял кобуру с 5-7, она мешала спать. Теперь нацепил ее опять и выглянул, щурясь. Напарник лежал у парапета, свесив голову, и смотрел вниз. Автомат рядом, чтобы можно было быстро схватить и открыть огонь. Солнце только встало. Небо чистое, серо-голубое, ветерок прохладный дует. Хорошее утро, безмятежное, ясное. Вот только спина у пригоршни очень уж напряженная. Хотя прямой опасности для нас нет, иначе у него голос был бы другим. Да и вообще, он бы меня за шиворот наружу выволок. Оглядевшись, я перебежал от будки к нему, лег рядом и выглянул из-за пропета. «Что там?»
«Ох ты ж! Мы что, спали возле гнезда шатунов?»
«Так и есть. Хотя правильнее было бы сказать не возле гнезда, а над гнездом». Я присмотрелся к фигурам, которые медленно ходили между заводскими корпусами, и спросил: «Ну, и чем они заняты?» Вместо ответа пригоршня положил на парапет бинокль, отполз от края и сел на корточки.
«Рука затекла», — пожаловался он.
Порыв ветра заставил напарника упереться ладонью в бетон.
«Чем заняты?» «Да тем же, чем и обычные люди. Спят, едят, овощи выращивают, трахаются».
«Что, и последнее тоже?»
Он ухмыльнулся. «Нет, это я так, к слову пришлось. Никогда не видел, чтобы шатуны чем-то таким занимались».
«Ну, женщина-двойник может рожать», — сказал я. «Физиология-то у них прежняя, только с мозгами что-то не то».
«Наверное. Только я ни одной беременной среди них не видел».
«Так ты вблизи их не рассматривал?»
«Почему это? А в подземелье том, где мы с болотником?»
«Это когда было? Тогда вы встретили первые образцы, недоделанные. Эти, — я ткнул пальцем вниз, — совсем другие. Апгрейд, проверсия, можно сказать».
«Какая версия?»
«Усовершенствованная. Ладно, неважно. Так говоришь, овощи выращивают?»
«Ага. Смотри».
Он опять подполз к краю и показал вправо.
«Видишь, огородец там у них. И где-то еще наверняка есть».
На стене склада висела облупившаяся табличка с надписью крупными буквами «Опасно для жизни». Неподалеку стояли поддоны с кирпичами. Асфальт рядом взломан, видна земляная проплешина, расчерченная ровными, мне показалось, идеально, неестественно, ровными грядками. Над ними склонились две фигуры.
«А вон артефактов несколько», — как бы невзначай добавил напарник, показывая вперед.
«Я глядел крыши. Где?»
«Да вон, на бункеровочной, где ночью светилось, помнишь?»
«Это они и светились. Возле конвейера. Заметил его?» Еще бы мне было его не заметить. Квадратная дощатая труба с запаленными окошками, за которыми едва виднелась резиновая лента на валиках, шла вверх от крыши соседнего цеха наискось, под углом градусов 45 к земле. Заканчивалась она метрах в 20 над бункеровочной. Верхушку с бетонной крышей соединяла вторая труба, вертикальная. Отодвинувшись от края, я выпрямился во весь рост. Вгляделся, ладонью прикрыв глаза от ветра. Вокруг распростерся мир крыш, серые бетонные поля, пустынные и молчаливые. Суховей нес по ним песок, смешанный с цементной пылью.
«Ну и где они?» — спросил я. «Где твои артефакты?» «Тебе очки надо. Слышал про них? Хорошо помогают, особенно если надеть». «Остряк, остряк», — похвалил я. «Молодец, сумел пошутить. Натужно немного, но ничего, терпимо. Так где они, не вижу?»
«А-а-а!» Артефакты притаились у основания вертикальной трубы. Пять грибов на узких ножках по пояс человеку. Шляпка — мягкий кожистый блин, морщинистый, неприятный с виду. «Незнакомые», — сказал я, приглядываясь, — «и расположены подозрительно симметрично, по кругу».
«Ага, это значит, что аномалия между ними», — подтвердил Никита.
«Вот только не видно там никакой аномалии. Нормальный бетон. Странно». Изучив необычные артефакты, я повернулся в сторону конвейера. При одном взгляде на эту штуку начинала кружиться голова. Он был по-настоящему высок, вздымался к небесам гигантской буквой «Л». В вершине ветер дул сильнее, и мне показалось, что конструкция слегка покачивается. Хотя простоял ведь он тут не одно десятилетие, и ничего не рассыпался, не упал. «Для чего он?» — спросил я. «А там в крыше цеха дыра. В нижнем конце трубы этой вертикальной», — пояснил напарник. «Сквозь нее глина с конвейера падает в печку». «Эх, химик, достать бы нам артефакты. В городке этом, может, скупщики есть». «Что в нем наверняка есть, так это мутанты и военные».
«Но и скупщики тоже. Пять артефактов, Андрюха, ты представляешь?
Смотри, интересные какие. На топливо бы обменяли».
«Городок брошен, напарник. Кроме военных с вертолетом и того, кто сигнал СОС подавал, здесь, по-моему, никого. А про грибы эти мы ничего не знаем. Какие у них свойства, насколько они опасны. Вдруг к ним и подходить близко нельзя. И еще непонятно, какая аномалия их породила. Кстати, у меня вопрос не совсем скромный. Ты уже придумал, как нам спуститься?»
«Нет. Че тут придумаешь?
Нет, вниз ходу.
Хотя нижняя часть этого конвейера мимо стены торцовой проходит, то есть рядом с нашим цехом. Если бы перепрыгнуть на нее и по конвейеру к артефактам этим подобраться... Пять штук, эх!»
Я лег, положил голову на парапет и хмуро уставился в ясное утреннее небо.
«Че-то ты не рад, Андрюха», — сказал пригоршня. «Что случилось?»
«Ничего».
«Да нет, я вижу. Это же артефакты, брат. Ты ж всегда их любил, химичил с ними всякое, потому тебя химиком и прозвали. А теперь я больше тебя им радуюсь. Что случилось? Че рожа унылая такая?»
«Не знаю», — сказал я. «Как-то не весело мне. Надоело. Артефакты, аномалии. Бродим туда-сюда. А потом мы ж до сих пор не знаем, как все после этой катастрофы изменилось. Может, вся система посыпалась, нет теперь ни скупщиков, ни кланов сталкерских, ни самих сталкеров. Мы как в чулане все это время просидели, Никит, в подвале глухом, закрытом. А тут еще шатуны эти прямо под нами. А я не люблю их больше, чем кровососов с контролерами вместе взятых». Усевшись спиной к бордюру, я посмотрел на северо-запад. Там высились холмы, в дымке за ними проступал городской центр, поблескивал в лучах солнца облупленный купол церквушки. Пригоршня пошел вдоль бордюра, иногда перегибаясь, выглядывая за стену. Пара минут у него ушла на то, чтобы медленным шагом обойти крышу по периметру, и все это время я сидел не шевелясь, прикрыв глаза, подставив лицо солнцу.
«А я не понимаю, за что ты шатунов не любишь?» — донесся голос напарника. «Они ж как роботы. Какие-то эти рефлексы с умениями остались, а остальное... Ну, не опасные они, короче, если к ним не лезть».
«Вот именно, остальное. Что у них в голове в этом, в остальном? Пустота? Или что-то другое?»
Он пожал плечами. «Кто ж знает. Ноосфера разве что. Попробуй спроси у нее».
«Никита, шатуны — главная опасность, которая человечеству угрожает», — сказал я.
«Нет, главная опасность — зона. Видишь, как она изменилась? И разрослась наверняка. А если еще станет увеличиваться, то вообще всю планету, может, накроет. Или вдруг уже накрыло? Мы ведь не знаем, что вокруг происходит в остальном мире. Ни связи теперь нормальной, ни черта. Короче, залепит, если всю Землю... Ой, тогда вообще никакой жизни не останется».
«Правильно, но шатуны где, по-твоему, живут?»
«В зоне.
И если она действительно разрастется на всю планету, то они ее целиком и заселят вместо нормальных людей. Короче, нельзя к шатунам соваться.